Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели православного радиоканала «Воскресенье». Мы продолжаем с вами беседы, посвященные заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И после тем, посвященных болезням желудка и желчного пузыря, мы переходим с вами в сегодняшнем разговоре к заболеваниям кишечника. Если говорить по статистике, то практически до 30-35% обращений всех пациентов, больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, они отнесены к болезням вот именно кишечника. Если говорить в общем про заболевания кишечника, то следует сразу разделить вообще конкретно заболевания кишечника в общем и частные болезни тех или иных отделов. На самом деле кишечник, если говорить в общем, как кишечная трубка у человека, он представлен двумя такими большими отделами. Это тонкий кишечник, кишечник, который начинается сразу за желудком, начинается с 12-перстной кишки, потом переходит в тощую подвздошную кишку, где-то порядка 10-12 метров тонкая кишка у человека имеет в среднем длину. И тонкая кишка переходит в толстый кишечник. Тонкая кишка, основной функцией ее является активное пищеварение. Дело в том, что она выделяет до нескольких литров активного пищеварительного сока кишечного, который наряду с соком поджелудочной железы, наряду с желудочным соком и желчью, которая выделяется печенью и через желчный пузырь попадает в кишечник. Кишечный сок – важнейшая составная часть пищеварения. И если у человека развивается то или иное заболевание тонкой кишки, достаточно серьезное, которое повреждает, скажем, больше метра тонкой кишки, или в результате тех или иных каких-то ситуаций, которые привели к операции, удалению части тонкой кишки, потеря больше чем 1 метра тонкой кишки чревата тем, что у человека развивается так называемый синдром нарушенного пищеварения и всасывания, то есть у человека нарушается процесс пищеварения, разложение пищи, соответственно, на мелкие составные части, и определенные всасывания, это приводит, как правило, к потере веса, к нарушению всасывания различных питательных элементов, витаминов. Но, к счастью, заболевание тонкой кишки встречается достаточно редко. Раньше, лет 15-20 назад, диагноз, который говорил о воспалении тонкой кишки, так называемый энтерит, многие, кто бывал раньше в клиниках и имел хронические заболевания, достаточно часто с этим диагнозом встречались в отношении себя. Но болезнь как таковая, это хронический энтерит последние 10-15 лет, в связи с тем, что очень серьезно в разработке и в изучении этой проблемы продвинулись ученые и разработали серьезные критерии, которые бы помогали правильно ставить диагноз и не ставить его, скажем так, там, где не надо. Вот эта разработка критериев и научные исследования четко показали, что все-таки так часто, как раньше этот диагноз ставили, этой проблемы не существует, и поэтому диагноз хронического энтерита сейчас многие заметили, в общем-то, практически не звучит в выписках, в диагнозах, когда они обращаются к терапевту. И это правда, диагноз встречается, к счастью, очень и очень редко, и поэтому, в общем-то, долго о нем разговаривать, наверное, смысла нет. В силу редкости состояния, наверное, он мало интересует людей. А вот толстый кишечник, который располагается сразу за тонкой кишкой, он имеет в длину где-то метр с небольшим протяженность. Функция его – это уже непосредственно формирование, эвакуация, это, кстати, вот пищевого комка, который переработан на конечные составные части. Отчасти толстая кишка еще является активным регулятором выделения жидкости и всасывания жидкости. Но вот толстая эта кишка – это кишечник, который на самом-то деле страдает несоизмеримо чаще, чем тонкая кишка, и очень часто беспокоит людей. В толстой кишке, скажем так, существует или могут развиваться ряд самых различных заболеваний. Если в общем и целом их определить, то самое главное, нужно их подразделить на две крупных группы. Это так называемые функциональные заболевания, болезни, связанные с нарушением ритма и работы толстого кишечника, и так называемые органические заболевания, те, которые связаны с нарушением структуры кишечника. Это речь идет об полипах, об нарушениях кишечной стенки, дивертикулах, о опухолевых заболеваниях. Ну и есть еще одна меньшая группа болезней, это так называемые воспалительные заболевания толстого кишечника, болезни, которые сопровождаются образованием язв толстой кишки. Если говорить непосредственно вот про те группы, которые мы с вами определили, хотелось бы начать с более грозных заболеваний, с органических заболеваний. Дело в том, что рак толстого кишечника, опухолевые заболевания толстой кишки – это болезни, которые встречаются в настоящее время достаточно часто, и распространенность опухолевых заболеваний толстой кишки с годами, к сожалению, растет. Вообще опухолевые заболевания – это болезни, которые прогрессируют по распространенности и по численности, и это задача, которая собирается всерьез и занимается всерьез Всемирная организация здравоохранения, потому как во многих фронтах медицины есть существенные победы, есть победы над инфекционными заболеваниями, есть победы по вакцинации, по предотвращению различных других заболеваний, но вот опухолевые заболевания до сих пор в силу их сложности и не до конца изученности остаются проблемой с проблем. И в этом плане наиболее важным является как раз вот, ну, не паническая составляющая по поводу вот страха этих болезней, а важным является адекватная и правильная вот именно медицински грамотная построенная тактика по серьезному предотвращению прогрессирования этих заболеваний. Речь идет, конечно же, о ранней диагностике. Дело в том, что ранняя диагностика и серьезные подвижки по поводу лечения опухолей, вот именно лечение как таковых, оперативное лечение, химиотерапия, другие методы, они позволяют у человека на ранней стадии опухоли достигать очень-очень хороших результатов по лечению этих заболеваний. Поэтому, в общем-то, сейчас проблема медицины не в том, как даже, значит, серьезнейшим образом рассматривать какие-то глубинные сущности этих болезней, а в том, как рано выявить это заболевание и предотвратить его прогрессирование и, по сути своей, на ранней стадии вылечить человека. Поэтому чем раньше обращается человек за помощью при тех или иных кишечных симптомах, тем значительно раньше, естественно, выявляется заболевание и раньше человеку можно помочь. В качестве примера я хочу, в общем-то, обрисовать ситуации, которые, к сожалению, очень часто существуют, ситуации, которые тиражируются, пропагандируются, к сожалению, околомедицинскими, скажем, кругами, ситуация, когда человека с тем или иными страданиями не обследуют в первую очередь, а предлагают сразу какой-то метод лечения или предлагают, значит, какой-то, значит, вот метод медицинской помощи на самом деле. Стандартная ситуация, вот представьте себе, вот обычная наша жизнь, у человека развиваются какие-то симптомы, может быть, даже маломальские, слабые, человек или не имеет времени, или не желает обследоваться как таковой, и, значит, тянет с обследованием и спрашивает, а что бы мне такое попить, чтобы у него симптом прошел, но без обследования, без установления точного диагноза, естественно, невозможно говорить о том, что на самом деле беспокоит человека, потому что вот специфика медицины такова, что при самых разных заболеваниях симптомы могут быть совершенно одинаковы, могут быть очень похожи, и очень сложно выявить так называемые тревожные симптомы, симптомы, которые в первую очередь настораживают и требуют очень активной медицинской тактики, уже не откладывать обследование в долгий ящик, а обследоваться сейчас для того, чтобы предпринимать какие-то серьезные мероприятия. Речь идет о том, что, в общем-то, симптомов, которые говорят о страданиях кишечника, их не так много. Это боли по ходу кишечника, как таковые. Кишечник, он располагается практически по периметру живота, около пупка, и вот все эти боли, которые могут возникать в том или ином отделе, они могут говорить о самых разных заболеваниях, в том числе и до серьезных заболеваниях, которые требуют не только какое-то лечение консервативными методами, таблетками, но и оперативного вмешательства. Это нарушение стула, причем это нарушение стула может быть, начиная от склонности к запорам и заканчивая нарушением стула, учащенным жидким стулом, и то и другие симптомы могут встречаться при самых разных заболеваниях, начиная от так называемого нарушения моторики кишечника и заканчивая онкологическими заболеваниями кишечника, которые требуют уже, конечно, не только лекарственной терапии, но и, повторюсь, в общем-то, активных мероприятий, в том числе и оперативных, которые существенным образом на ранней стадии практически исправляют болезнь и позволяют человеку даже полностью выздороветь. Это вполне возможная ситуация, если рано предпринимаются методы диагностики и вовремя принимается как таковое лечение. Вот боль и нарушение стула – это два основных симптома, которые говорят о патологии толстой кишки. Что должно человека категорически насторожить? Конечно же, это кровь в стуле и повышение температуры, той или иной температуры, которая не связана, скажем, с простудными заболеваниями, с какими-то другими четко очерченными болезнями, там, воспаление зуба, воспаление пазух носа, воспаление там, мочевого пузыря, которые дают соответствующие симптомы. Если у человека есть кровь в стуле, повышается даже незначительная эпизодическая температура, есть боли в кишечнике, это обязательно обследование. Это не обязательно всегда говорит об каком-то онкологическом заболевании. К счастью, нет, но это требует серьезного обследования для того, чтобы как раз в первую очередь исключить эти болезни, а дальше уже двигаться по определенному намеченному плану в плане как такового серьезного лечения. Что касается обследования, которое необходимо при заболеваниях кишечника, с ними многие, пожалуй, знакомы. Это достаточно стандартные методы. В упрощенном варианте это может быть так называемая ректоромоноскопия, когда исследуют часть толстой кишки, и иригоскопия – это рентген толстого кишечника, когда человеку делают клизму с барием и смотрят заполняемость кишечника, делают снимочки как таковые. Но в более детальном плане, конечно же, исследование кишечника возможно с помощью только колоноскопии, методы, которые позволяют оценить состояние толстого кишечника с помощью определенного аппарата, колоноскопа, который имеет волоконную оптику и позволяет исследовать все отделы толстой кишки. Иногда люди спрашивают, они придумали ли каких-то других методов, даже пусть за рубежом, пусть даже за какие-то там, значит, если ехать туда за рубежом обследоваться. Нет, везде за рубежом, во всех странах мира, что Европа, что Америка, в других развитых странах, как была, так и остается колоноскопия как метод обследования толстой кишки, самый точный, если, значит, есть те или иные медицинские показания у человека с точки зрения обследования. У нас в городе Екатеринбурге, Свердловской области, во всех городах ректоромоноскопия, иригоскопия, она проводится и должна проводиться во всех крупных поликлиниках и во всех стационарах многопрофильных и стационарах, в которых есть гастроэнтерологические отделения. Процедуры эти не обязательно стационарные. Обследование может быть проведено и в амбулаторных условиях. Значит, каким образом эти обследования проводятся, каким образом путь по диагностике осуществляется, это достаточно просто. Если есть у вас какие-то симптомы, вы в первую очередь посещаете, два варианта возможны. Если есть гастроэнтеролог в районной поликлинике или специализированном центре, вы подходите обязательно на консультацию туда. Если специалиста, терапевта как такового нет, то вы обязательно подходите просто-напросто к участковому терапевту для того, чтобы получить направление на эти обследования, потому что без осмотра врача эти обследования не проводятся как таковые. Дальше уже проводится сама манипуляция. Манипуляция, в общем-то, непростая, она просто несложная, она требует определенной очистки кишечника. Вот, и это все в настоящее время возможно достаточно просто, не обязательно с помощью каких-то сложных в амбулаторных условиях клизм, с помощью препаратов, которые принимаются в растворенном виде в воде и осуществляют вот естественное порождение кишечника, его очищение как таковое и подготовку вот именно к диагностической манипуляции как таковой. Хотел бы несколько осветить проблем, которые очень часто фигурируют, которые очень часто являются проблемами, которые отвлекают, можно сказать, от правильной системы здоровья и очень часто являются заблуждениями, такими серьезными заблуждениями в отношении вот правильных представлений, современных представлений по своему здоровью в отношении кишечника. Дело в том, что наиболее частой проблемой, с которой приходится встречаться терапевту или гастроэнтерологу по поводу страданий толстой кишки, это функциональное заболевание, так называемый синдром раздраженного кишечника. Это болезнь, которая по сути своей вот так вот красиво в современном аспекте называется биопсихосоциальная. По сути своей это психосоматическое заболевание, болезнь, связанная в первую очередь с таким скрытым невротической реакцией. Но это не секрет, что, в общем-то, больше 40% взрослого населения в настоящее время находится в состоянии определенных невротических отклонений, или это невроз тревоги, или ситуационная какая-то тревожная реакция, депрессия в силу того, что жизнь достаточно сложная и в социальном, и в материальном плане, она постоянно изменяется, и не каждая нервная система успевает подключиться к этим изменениям. И очень часто, это закон практически, как бы вот получается, физиологии, очень часто у человека на фоне какой-то скрытой невротической реакции, он даже иногда не замечает, что у него отклоняются эмоции, он становится тревожным или у него, наоборот, пониженное настроение. У него вторично на фоне отклонения в работе нервной системы развивается нарушение работы толстой кишки. Это может быть вздутие, урчание, склонность к запорам или наоборот, учащенный стул, болевые ощущения такого спастического характера. Вот такая проблема существует, синдром раздраженного кишечника, о нем нужно знать, и, в общем-то, это болезнь, которая параллельно ведется специалистом-гастроэнтерологом и специалистом-психотерапевтом, потому что если просто человек лечит свой раздраженный кишечник только у гастроэнтеролога, это в 90% случаев не совсем правильно, потому что без помощи квалифицированного психолога здесь не обойтись. Вот такая проблема существует, главное, чтобы, в общем-то, они помнили и знали. Синдрома раздраженного кишечника – болезнь, которая связана в первую очередь с тем, что у человека, ну, вот не сам поврежден кишечник, а есть определенный, скажем так, вот, эмоциональный дискомфорт. Это может быть скрытый невроз, это может быть реакция на стресс какой-то, на острый, на хронический стресс. Это может быть ситуация конституциональная, когда человек эмоционально очень подвижен с детства, вот у него такой характер, он реагирует остро на различные проблемы, и когда с таким человеком начинают специалисты разбираться, обязательно находят определенный невроз, явный или скрытый, но на это надо признать. Если человек не все-таки сопротивляется этому пониманию, это его право, конечно, но он все-таки неправильно находит причину. Очень часто вот при таких заболеваниях почему-то в первую очередь люди удовлетворяются, а врачи с удовольствием предлагают такую концепцию, что все это связано с дисбактериозом. Ну, должен честно заявить и очень так серьезно еще раз сделать акцент на этой ситуации. Дисбактериоз – это миф, это блеф, на котором спекулируют, ну, в общем-то, уже, наверное, ленивый не спекулирует. Реклама йогуртов, я ничего плохого против йогуртов не имею, хорошие очень продукты на самом деле, они очень полезные, кисломолочные, но они просто спекулируют на том, что в народе есть глубокое убеждение в отношении того, что дисбактериоз существует. Нет такого диагноза, совершенно его не существует, его нигде нет в мире, кроме России, наверное, и, может быть, некоторых еще стран, которые вышли из вот, бывшего нашего Союза. Во всем мире дисбактериоз существует как какой-то лабораторный синдром. Вот как знаете, есть, допустим, не диагноз железодефицитная анемия, а показатель низкий гемоглобин. Но это ведь показатель по бумажке, это не значит как таковой диагноз. Диагноз должен быть уточнен в связи с чем это, от чего это идет. И синдром раздраженного, и вот дисбактериоз как таковой, это тоже совершенно не причина тех изменений, которые существуют. Хотя в связи с тем, что у нас очень сильно верят в этот диагноз, существует просто катастрофически огромное количество готовых и фармацевтических препаратов, и добавок всяких, которые предлагают исправить микрофлору кишечника вот в рамках лечения. Ну, кто имеет диагноз не первый год, там синдромы раздраженного кишечника или другие-то нарушения в виде запоров, диареи, они-то знают, что уже все перепробовали, всякие биопрепараты, ничего не помогает. Вот. Очень многие молодые мамочки верят в этот диагноз с удовольствием, что им педиатр рассказывает, что есть дисбактериоз, и лечат своих детей самыми огромными этими биологически активными там, добавками или разными микробными этими приправками. Вот. Пользы в этом совершенно никакой нет. Я четко могу сказать, что за практику последних, может быть, больше 10 лет никогда не назначал никакие биопрепараты и никогда не ставил этот диагноз, а если он был установлен, то только как какое-то приложение к очень редким синдромам на самом деле. Поэтому вот в отношении вашего вопроса это такая составляющая. Другой момент, что вот есть ряд симптомов, которые очень часто к болезням кишечника приписывают. Это так называемые симптомы нервного характера. Очень часто люди, в первую очередь, вот если у них плохое настроение, болит кишечник, они думают, у меня плохое настроение от того, что живот заболел, а, ну вот правда в жизни, вот хотите верьте, хотите нет, это ситуация объективная со стороны, правда жизни в том, что плохое это настроение, это не является следствием нарушения работы кишечника, и как она рассказывает некоторые врачи, что там в кишечнике всасываются какие-то токсические препараты, и отсюда вот плохое состояние нервное, это все ерунда полная. Следствие здесь очень простое. В первую очередь, это невроз. И у человека вместе с плохим настроением спазмы в кишечнике, они формируются в силу изменения работы нервной системы. И здесь лечить нужно не кишечник, не дисбактериоз как таковой мнимый, а нужно заниматься качественной, квалифицированной вот, психотерапевтической помощью и принимать препараты, которые бы исправляли невроз, лечили бы депрессии или тревоги. Только в этом есть как бы успех. По своему опыту могу сказать, что если леди даже не верят, они потом все равно возвращаются к тем же самым классическим установкам о том, что все-таки первично нервная система, вторично какие-то кишечные изменения, если у человека есть синдром раздраженной кишки, и только это им помогает. Но они проходят, к сожалению, слишком долгий путь через всяких целителей, через какие-то вот разные методы. Хотя некоторым людям вот помогают такие вот отстраненные методы, что-то вот они такое народное вычитают, но здесь помощь-то она связана, знаете, больше с таким психотерапевтическим аспектом веры, который я всегда считаю, что его нельзя подменять. Если верить, так надо верить в истинную веру, а не заниматься себе придумыванием каких-то идолов в виде шлаков в организме и каких-то энергетических полей, которых просто не существует. Это все ну, крайне несерьезно и не нужно этим заниматься. Так вот, в отношении вопроса, который был, почему, допустим, изменения на коже и почему холодные или, допустим, там теплые, влажные ноги, это все проявление так называемой нейрососудистой дистонии, которая, опять же, является обязательным отражением невротической реакции. Потому что голова, ну вот если говорить с точки зрения физиологии, нервная система – это центральный компьютер, который регулирует многие функции. Если там есть нарушение в отклонении работы, воли или неволи человека, то он может таким родиться подвижным, я имею в виду по эмоциональным состояниям, по переживаниям. У него развиваются те или иные отклонения вот в работе тонуса сосудов, в работе тонуса кишечника. И здесь совершенно четко надо понять вот эту концепцию, что первично, что вторично и чем лечить. Есть ситуация, когда у человека больной желудочно-кишечный тракт и больная кожа. Кожа – это совершенно отдельный орган сам по себе, по своим законам функционирующий. Если у него есть параллельно и болезнь, и то система, так это все проявляется совершенно четкими симптомами, у него развивается, конечно, симптом взаимного отягощения. У него при болезни кишечника кожные проявления протекают тяжелее. Вот и все. Есть иногда ситуация, когда люди находятся в плену каких-то мнимых обманов. Вот он пришел, человек молодой, с угрями, да, ему назначают диету, рассказывая о том, что, значит, вот знаете, вы будете соблюдать диету, у вас желудочно-кишечный тракт будет лучше работать, и вот у вас на коже будет легче. Человек начинает соблюдать диету, действительно, у него угревая болезнь становится меньше. Да и тут связь-то совершенно простая. Кожа, кожные железы, они выделяют... ну, сало определенное. То есть, и если человек неправильно питается, у него повышенное количество там, жиров и большое количество калорий, то есть он не лимитирует определенную нагрузку, у него кожа работает просто по такому гипервыделительному как бы, образу, и у него вот в сальных железах накапливается воспаление, развиваются вот эти там, прыщи, фурункулы, там, другие какие-то вещи. И соблюдение диеты здесь носит только охранительный характер для самой кожи, никаким образом к желудочно-кишечному тракту это не относится. Поэтому могу сказать четко нет. Запор – одно из наиболее серьезных симптомов, которые связаны вот с нарушением работы толстой кишки. На самом-то деле вот, запор может являться как симптомом болезни, вот той же самой синдрома раздраженного кишки, а может являться, ну, в общем-то, собственно, есть такое заболевание, как функциональный запор, как собственная болезнь, выделенная в отдельную форму. Дело в том, что здесь нужно понять два очень важных момента в отношении запора. Первое. Дело в том, что ни в коем случае нельзя паниковать по поводу запора, ни в коем случае не слушать совершенно неправильные иногда рассказки о том, что запор – это страшное заболевание, если, значит, которое может привести, там, не знаю, к отложению каких-то 20 килограммов камней в кишечнике там, и к отравлению. Этого никогда нет, это все мифы, это все глупости, которые больше давят на сознание человека и приводят к определенным паническим настроениям в состоянии. Это раз. Второе. Дело в том, что лечить запор нужно постоянно. Нет таких методик, которые бы взяли или вылечили запор. Есть легкие функциональные запоры, которые периодически обостряются и проходят где-то самостоятельно, где-то на фоне диеты. Но это, как правило, очень малое количество запоров, может быть, 5-10% от всей группы вот вообще как бы этой проблемы. На самом деле 90% вот именно запоров, особенно если они уже не первый год проистекают, нужно четко понять, это болезнь, которая требует постоянного контроля, постоянного лечения. Если человек не занимается лечением запоров, не занимается приемом тех или иных определенных препаратов, в этом плане, конечно же, он просто-напросто обрекает себя на то, что запор, он с течением времени может прогрессировать, и, к сожалению, в возрасте, особенно когда у человека низкий двигательный режим, есть уже ограничения по водной нагрузке, он мало пьет из-за сердца, давления почек, у него это прогрессирует, это очень серьезно нарушает его качество жизни. Огромное количество примеров, когда пожилые люди, в общем-то, сейчас благодаря хорошим лекарствам имеют компенсацию гипертонии, повышенного давления, неплохо лечат сердце, сосуды, а вот запоры, всего того, что они уже давно и плохо лечились раньше, это составляет страдание. И помочь здесь очень проблематично, потому что, когда поздно начинаются приниматься лекарства, уже они мало работают. В этом плане очень два важных момента нужно понять. Вот второй момент. Лечение запоров – это всегда этапный, как бы пошаговый момент. Первым моментом всегда являются диетические мероприятия. Если человека беспокоит запоры, в первую очередь он должен определиться с повышением употребления растительной клетчатки. Дело в том, что это серьезные страдания, такие современные. Если раньше люди практически ну, в несколько раз больше употребляли клетчатки, ну, стандартная ситуация, да, щи да каша была пища наша, то сейчас люди кушают очень мало овощей и фруктов, и количество потребления растительных волокон, которые являются естественными стимуляторами для работы кишки, резко уменьшилось. Поэтому, конечно же, человек, у которого появляются эти симптомы, есть склонность или есть болезнь, он должен каждый день практически просто обязательным составляющим в диету свою вводить определенные изменения рациона. То есть он должен кушать минимум ну, 400-500 грамм фруктов или овощей. Картофель, капуста, яблоко, значит, там, свекла, морковка, курага, чернослив, все что угодно, пожалуйста. Если ему плохо переносит овощи, он, значит, должен кушать отруби. В магазинах даются там, значит, мюсли с отрубями, все что угодно, но это должна быть обязательно растительный наполнитель. Это раз. Второе – это употребление жидкости в достаточном количестве, потому что клетчатка должна набухать для того, чтобы стимулировать работу кишечника. Минимум 30 мл на килограмм веса. Человек 70 кг должен 2 литра жидкости, ну, это супы, чай, все там, компоты, обязательно употреблять. К сожалению, у нас получается, что вроде не в пустыне живем, но люди не допивают. И третий момент – отрегулировать двигательную активность. Если есть возможность ходить, если есть возможность плавать, если есть возможность заниматься какими-то динамическими видами спорта, если нет возможности, хотя бы массаж легкий живота, гимнастика утренняя, которая бы была позволительна человеку вот в зависимости от тех или иных проблем, если есть ограничения опорно-двигательного аппарата, хотя бы гимнастика в домашних условиях как-то. Вторым этапом – это выбор препарата слабительного. Выбор препарата слабительного. Дело в том, что здесь самое главное, нужно понять, что препарат нужно планировать на длительный срок, и все препараты вот условно делятся на быстродействующие, медленно действующие, без побочных эффектов и с побочными эффектами. Дело в том, что очень часто используют препарат там, сена, бисакодил. Препараты быстродействующие, безусловно, они дешевые, они легко помогают, но дело в том, что это препараты, которые имеют ряд побочных эффектов, длительно применять их проблематично, и многие люди знают, что с течением времени к ним развивается привыкание, там то одну таблетку, потом уже две, потом пять, уже потом, и уже дозы очень большие приходится применять, потому что кишечник, он уклоняется от работы, и где-то даже начинается усталость нервных рецепторов, которые как бы вот реагируют на этот стул. Поэтому здесь, конечно, наиболее современным препаратом, который чаще всего используется, это препарат лактулоза, он даже Это его такое общее название. Он существует под разными коммерческими названиями, скажем, Дюфалак, есть другие, так сказать, названия. Препарат, который разрешен даже для применения в детской практике, и если есть показания, то человек может принимать его всю жизнь, потому что это определенный, скажем, углевод, который не всасывается в кишечнике, он никак не влияет на метаболизм, он просто работает на уровне кишки и таким образом вот осуществляет регуляцию как таковую. Третий этап уже, если не помогают слабительные препараты, а там есть несколько модификаций, ну, у каждого человека свое подбирается, это обязательно используются микроклизмы, а потом уже очистительные клизмы, возможно, с определенной периодичностью, да, это единственная вариация, когда у человека нет стула, скажем, кстати, нет возможности двигаться, там, соблюдать какие-то режимные мероприятия, не помогают слабительные, то это очистительные клизмы. Ну, конечно, надо согласовать обязательно с врачом, чтобы не слишком уж рано начать их использовать. Вот, а последний уже этап – это использование так называемых или хирургических методов коррекции, там, когда идут операции на кишечнике, или, значит, вот, используется мониторная очистка кишечника. Но вот в отношении мониторной этой очистки кишечника четко надо понять. Во всем мире она используется только как средство подготовки к исследованию у людей, у которых вот нет возможности подготовиться другими методами, или как методика по вот именно, скажем, сказать, лечению тяжелых запоров, при которых даже очистительная клизма не помогает, и все. А у нас, к сожалению, эту методику предлагают на каждом переулке, на каждом углу как средство лечения по удалению шлаков, по лечению самых разнообразных заболеваний. Да это вообще совершеннейшая глупость на самом деле. Это обман просто чистой воды. Что касается особенностей терапии болезни кишечника, ну, я вот вам попытался сказать даже в общем относительно тех или иных разных групп болезней, поэтому я думаю, вы должны понять, что все не так просто, как иногда трактует какая-то паранормальная, парамедицинская какая-то специфика, когда направо и налево, вот почитав какую-то брошюру «Исцели себя сам», можно взять книжку и полечиться, и вычистить что-то там, вылечить, но это все крайне несерьезно, это все совершенно далеко от истины, можно себе себя, конечно, значит, как-то тешить этим, можно заблуждаться этим, но совершенно четко надо понять, что кишечник, к сожалению, сейчас это очень такое активное место для спекуляции. Шлаков в кишечнике нет никаких, и поэтому чистки, которые предлагают какие-то методы нетрадиционной медицины, это все миф и далеко-таки от правды ситуация, это раз. А второе, если у человека есть какие-то симптомы и страдания со стороны кишки, он четко должен понять, что в первую очередь он должен пройти обследование, в первую очередь, наипервейшим образом. И ни в коем случае не заниматься методикой лечения, а потом уже хоть трава не расти, как это бывает. Значит, как это несложно, иногда бывает по времени, затратно по усилиям, но если есть симптомы, особенно те, которые я перечислил, устойчивая боль в проекции кишечника, нарушение стула, кровь в стуле, температура, это обязательное обследование для того, чтобы исключить ряд болезней, которые требуют не только консервативного, но и активного лечения как такового. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь к специалистам. Вы же знаете, у нас в городе есть несколько центров крупных, которые занимаются помощью людям. Доступность совершенно, ну, практически нет никаких ограничений. Страховой полис, направление от врача, и вы можете попасть в центр, значит, 40-й больницы, в областной больнице, в 33-й больнице, стараются помочь людям с теми или иными проблемами. Передача наша, как всегда, подошла к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, встретимся в следующей передаче. Я, как всегда, желаю вам здоровья, не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.